Камертон. Светлана Ануфриенко и Степан Кузнецов. Крылья опускать никогда не надо.
Выездные мероприятия, проводимые различными подразделениями нашего общества, ценятся не только знаниями, которые получают участники. Они знакомят людей, живущих в различных регионах нашей страны. Общаясь между собой, участники обмениваются опытом и даже иногда планируют какие-то совместные межрегиональные проекты. В конце мая этого года нам удалось побывать в санатории ВОЗ «Сосны», где проходил Всероссийский социокультурный интеграционный фестиваль «Мир вокруг нас». Этот фестиваль был организован культурно-спортивным реабилитационным комплексом ВОЗ. На площадках фестиваля мы встретили много интересных и ярких людей. И об одном из них мы хотели бы вам рассказать. Итак, знакомьтесь. Лауреат премии губернатора Кемеровской области, лауреат всероссийских конкурсов «Маршал Победы», «Земля талантов», «Пою мое отечество», обладатель специального приза международного жюри вторых Парадельфийских игр, член Союза композиторов Кузбасса Ильгизяр Мирхатимович Даутов.
Я родился в небольшом шахтерском городке Кемеровской области, в городе Киселевске. Мой отец был потомственный шахтер. Был почетным шахтером города Киселевска. Я начал обучаться в городе Ленинск-Кузнецке, в школе слепых и слабовидящих. Там участвовал в духовом оркестре. Плюс к тому же нам давали там уже, в принципе, готовую музыкальную школу. Мы, когда закончили эту школу, приезжали уже на предприятие готовыми музыкантами. То есть имели за плечами музыкальную школу. Потому что мы играли там на разных инструментах, духовые инструменты разные. И плюс обязательно мы осваивали баян, у нас через одного играли на баяне. Кто-то потом начал изучать гитару, кто-то фортепиано и так далее, и пошел, и поехал. Ну, а когда я приехал на кемеровское предприятие, сразу же меня приняли в эстрадный оркестр, в духовой оркестр также. И я еще участвовал в кружке художественного чтения. Там меня поставили выражение, как правильно читать стихи, как их воспринимать. И еще одну штуку они мне привили, что вот нигде не было, но у нас было. Я читал стихи под собственный аккомпанемент под гитару. Получались литературные композиции. У нас такая была завклубом Вера Петровна Еремина. Она написала несколько стихов и сказала: подбери какие-то стихи, исполни как песню, а какие-то прочитай, какие-то там еще что-то с ними предприми, может быть, просто обыграй, может быть, как-то проведи по струнам, там, сделай глиссанду, тритон, там такой интервал есть, да, он говорит о том, что вот какая-то отбивка, чтобы было одного стихотворения от другого, и чтобы сюжет был более понятен. И вот этот сюжет надо было раскомпоновать так, чтобы постепенное нарастание и кульминация. И я вот эти стихи читал под гитару и всегда получал на конкурсах, на смотрах художественной самодеятельности. Грамоты почетные тогда выдавались. И, конечно же, я еще и зарабатывал себе очки. Плюс я еще пел под эстрадный оркестр. Был солистом эстрадного оркестра. Потом я понял, что это у меня хорошо все, но надо продвигаться по образованию дальше. Я закончил Кемеровское училище. Я учился среди зрячих. И там были такие предметы у нас в садовские времена. Наглядная агитация, фотодело, история партии и прочее, прочее. Я не хочу хаять эти предметы. Может быть, они и расширяли, так сказать, кругозор человека. Я не знаю. По крайней мере, мне это, честно говоря, пригодилось. Потому что, ну, фото и тех дело, я из них занимался техсредствами. То есть, как подключить магнитофон, как наложить звук там. А тогда такие были огромные магнитофоны, что, мама, не горюй. Это было делать очень трудно.
А специализация какая у вас была?
У меня была такая специализация, очень громкое название. Клубный работник, руководитель-аранжировщик самодеятельного оркестра народных инструментов. После того, как я закончил это училище, я работал в ДК, руководил эстрадным коллективом «Ретро». И потом, думаю, надо еще что-то. Я закончил при Новосибирской консерватории курсы композиторского мастерства. Эти курсы мне и помогли вступить в члены Союза композиторов Кузбасса. Потом я стал уже ближе вот к современности набирать свои гаджеты, синтезаторы. Сначала живые синтезаторы, потом теперь уже MIDI-синтезатор у меня дома стоит с компьютерной программой для изготовления фонограмм. То есть я уже работаю с программами Sonar. Обучался, конечно, это очень трудно. Надо обладать большой усидчивостью, терпением. Иногда, конечно, хотелось трахнуть кулаком об синтезатор, но все это как-то вот превозмогалось.
А что вообще в музыке привлекло? Ну, понятно, что школа, все играют, все в чем-то участвуют, поют. Но почему именно музыка?
Вы знаете, я сейчас скажу, это началось все с того, что девочки обращали внимание прежде всего на мальчиков, которые что-то там умеют.
Парни с гитарой, да?
Да. Это тоже такой толчок. Но он такой, конечно, наивный, но он зато действенный. Ведь это прививало развитие и самих девочек оценить одухотворенность понравившегося ей мальчика.
А вы пишете песни на собственные стихи, то есть музыку и слова сами пишете?
У меня есть песенные произведения, написанные на мои собственные стихи. Есть на поэтов России, есть на поэтов Кузбасса. У меня есть песенные произведения, написанные на стихи алтайской нашей поэтессы Тамары Останиной. Может быть, кто-нибудь слышал эту поэтессу. В Бийске она живет, она моя одноклассница и была женой нашего бийского ЦРС-директора.
Вот вы так романтично рассуждали о девушках, об их внимании к талантливому музыкальному парню. А первую песню вы сколько лет написали?
16. Даже 16, наверное, не было. Она такая, знаете, сейчас припев так попробую изобразить. Но ты поверь, прошу, если случилось так, то можешь уйти от меня навсегда. Что такое? Вот я так вот говорю. Над морем плывут облака, и сердце тоскует опять. Тоскует оно о тебе, как всегда. А ты с моим другом ушла. Когда я ее спел под эстрадный оркестр, песню первую, свою, собственную. И получилось-то все, о, какая хорошая песня. А тогда же не было такой информации, где, чтобы найти какую-то хорошую песню, нужно иметь было блат, найти пластинку, найти запись. В эфире передавали раз на раз, не попадешь. Так что вот выходили из ситуации таким
образом. Вернусь немножечко к обучению творческим профессиям, музыке в частности, а вот потом у вас еще было обучение композиторскому мастерству. Ведь без нот-то никуда, а как вот незрячему человеку в этой ситуации? Что вас выручало?
Во-первых, мы в школе нотную систему Брайля, конечно, все знали. Но нотная система Брайля нужна лишь для того, чтобы кто-то тебе что-то продиктовал. А потом композиционная программа, она не включает в себя нотную грамотность. Она включает понимание того, что такое композиция, что такое музыкальная картинка, что такое основа музыки. Вот мы, скажем, пишем сочинение в школе, да, там есть такие три части. Вступление, основная часть и заключение, да. А в композиторском мастерстве тоже есть вступление, основная часть с постепенным развитием кульминационного момента и заключение, то есть кода музыкальным языком, если говорить. И вот таким образом это нам давали понимание. Почему туда брали только уже с имеющимся образованием? Люди, которые разбирались и в теории музыки, да, и в нотной грамоте, потому что им надо было давать, как развить композиционную мысль человека, чтобы он писал песни малой формы, там кто-то писал песенные произведения или какие-то кантаты, или еще какие-то картинки музыкальные, да, еще. Вот у нас был такой человек, он был зрячий абсолютно, я один там учился, незрячий человек. Он прекрасно играл с листа, он был бог на фортепиано. Это надо было видеть, какие он фертили выдавал, но по нотам. Если ты его попросишь, сыграй какую-нибудь песню, ну, скажем, даже вот детскую, пусть идут неуклюжие пешеходы. Он не мог это делать. Другой случай был у нас такой. У него не было абсолютно никаких вокальных данных. А слышал прекрасно. Он хорошо слышал, где кто ошибся, где что соврал. А композиционной мысли не было развито у него.
И вы свои работы показывали, ну, проигрывали, скажем так.
Свои работы там не принимали. Там развивали мысль и давали задачу, определенные задания. Как ты разовьешь, скажем, тему, состоящую, там, скажем, из смешанного размера. И когда человек уже показывал свои возможности, что он развивает вот так, у нас профессор сразу говорил, вы, говорит, не спешите то, что вы придумали, положить на ноты. Потому что сегодня она у вас в голове звучит так. Через некоторое время она может у вас зазвучать по-другому. Потому что ваша мысль не стоит на месте, если вы действительно хотите создать это какое-то произведение в выверенном варианте.
Получив вот эти вот знания, навыки, вы вернулись в Дом культуры, продолжали работать?
Нет, получилось так. На мое счастье, появилась у нас шоу-группа, профессиональная шоу-группа «Свободная земля», директором которым я был, то есть директором административным. Мы работали при филармонии, Государственной филармонии Кузбасса. Я их, так сказать, всюду продавал, используя телефон. Тогда интернета еще он не был развит. Когда уже развит стал, там уже было легче, конечно, продаваться и легче это все такое продавать. Сейчас они находятся у нас здесь, в городе Москве. Леонид Большин, Светлана Антонова были солисты этой группы. И я зарабатывал именно там, в сфере культуры. Я работал вот этим исполнителем, директором, работал руководителем группы ретро сначала в нашем ДК, среди зрячих колледжей уже в 90-х годах. Я там обучал несколько групп. Я уже в ОСИ практически не работал. Работал в ОСИ, правда, в нашем кафе. Кафе называлось «Анюта». И я там просто развлекал и ублажал публику своим пением. В 7 часов вечера приходил, доставал свою аппаратуру, подключал и начинал работать. Дальше мой путь пока закончился тем, что я сейчас работаю на себя, пишу фонограммы, минусовки, кому надо, там кто-то заказывает детсады, там у кого-то юбилей. Ну, в общем, работаю под заказ. Стаж у меня приличный, 36 лет, поэтому мне, как инвалиду, этого достаточно. А сейчас мне уже 69 лет, и я поэтому думаю, что на этом пора остановиться, пора работать так, как я хочу, а не как хочет наше драгоценное государство.
Кто-то из авторов, исполнителей, также музыкантов вдохновлял вас на создание каких-то песен?
Вы, пожалуйста, посмотрите, в Ютьюбе есть мой выложенный авторский концерт. Называется он так. «Отчетный авторский концерт Ильгизяра Даутова». В Ютьюбе, в поисковике вы можете набрать, и он для вас будет звучать целый час 49 минут. Почему я вам сказал это? Потому что что меня вдохновляет? Ну, конечно же, женщины. Господи, ну кто нас может так вдохновить? Если захочет, может погубить. Если захочет, может приподнять. Если захочет, может вознести до небес. Все в руках нашего прекрасного пола. И это не случайно, наверное. Мужики могут друг друга вдохновлять. В каком случае? Если, скажем, погибли твои друзья, да, в каком-то конфликте военном, да, а ты остался жив один, и ты как раз музыкально мыслящий, или сам, или просишь кого-то там, чтобы помогли тебе написать песню. Или мои друзья погибли, если чисто мои, я, конечно, им посвящаю эти песни. Или, скажем, вот такая вещь. У меня есть песня о ВКС моей России, то есть о современных войсках. Как я их воспринимаю и как я их ценю. Там такой припев: кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет, кто с добром к нам придет, будет жить с нами в мире. В этой истине слов, то есть я подчеркиваю этим, это слова не мои, это истинные слова, которые сказал Александр Невский, да? В этой истине слов есть большая любовь к людям, к жизни, к отчизне. Почему я говорю, вот что вот друзья тоже могут вдохновить? Но, к сожалению, наверное, не все, к сожалению, наверное, не живые. Не знаю, у меня живой друг, ни один меня не вдохновил, хотя мы считаемся очень. Я могу написать на его, если он поэт, я могу написать на его стихи песню, потому что его стихи меня вдохновили. Вот тогда я могу написать эту музыку на его стихи.
А чем нравится в свободное время заниматься? Ну, в свободное от музыки, скажем так.
Если честно, свободного времени от музыки не бывает. То есть бывает просто пауза для того, чтобы обдумать какой-то определенный шедевр. Для композитора каждое песенное произведение кажется: «О, как я круто, как шедеврально я ее выдал». Вот вы сегодня на концерте слышали мое песенное произведение «Исповедь композитора». Оценку вы сами дадите. Как она вам понравилась, не понравилась?
Земле не бывает,
нет.
Там, где жизнь, места нет, тишине.
Нет.
Вот в ночи нежно скрипка вздыхает, и мелодия слышится мне.
Нет.
Сколько в мире прекрасных мелодий, выбор их бесконечно большой,
но свою композитор находит чистым сердцем и чуткой душой.
Мне не надо другого богатства,
пока Бог дарит музыку мне. Я пою, чтобы счастье и братство воцарились на нашей земле. Я тебе благодарен, Всевышний, за бесценный и щедрый твой дар. С этим даром, шагая по жизни, я гармонию звуков познал. Благодарен за то, что в природе вдруг заметил ты душу мою. И в таинственном мире мелодий помогаешь найти мне свою.
Мне кажется, у вас именно свой какой-то вот особый стиль, если я не ошибаюсь.
Вот. А этим вы и сказали, что значит я достиг, вот именно профессор так и говорит, вам главное достигнуть, уметь создавать свое.
А вот какой музыкальный жанр вы считаете своим?
У меня вот есть, допустим, шансоновские произведения, есть произведения в форме джаза, есть произведения и лирические. Ну, роковые есть, но я их лично не могу назвать роковыми, потому что, не знаю, эта музыка имеет право на жизнь, но я ее как-то, эту музыку, видимо, не совсем понимаю, потому что, ну, не мое, наверное.
Но в то же время, если вы себя в ней попробовали в этом стиле.
Да. Лучше попробовать, чем...
Чем потом жалеть об этом.
Беседуя с Ильгизяром Мирхатимовичем, мы не могли обойти вниманием тему участия в конкурсах. А их на счету нашего героя немало. Мы попросили его рассказать о конкурсе, который оставил после себя наиболее яркие воспоминания.
В 2016 году Российское военно-историческое общество, учредителем которого является Владимир Владимирович Путин, объявило конкурс к 120-летию маршала Жукова. Геннадий Зенков, наш кузбасский поэт, начал писать стихи на эту тему. Ну, у него поначалу не получалось. Что-то там врагов японских погнали наши танки, их останки, что-то там такое. Я говорю, прекращай вот это дело. Что ты пишешь-то? При чем тут японские танки там? Ты, говорю, пиши о его пути полностью, как написано в положении. И вот он под моим чутким руководством выдал припев. Победы маршал всегда на марше, на белом боевом коне. Он гордость наша, он доблесть наша, он символ верности стране. Я говорю, о, это дело другое. Написали мы это песенное произведение и послали. Там председателем жюри был Кобзон Валерий Михайлович Халилов. А надо было прислать ноты, то есть клавир, стихи и минусовку с плюсовкой, то есть в своем собственном исполнении. Все это я выслал. Халилов сразу сказал, вот это песенное произведение из 47 композиторов российских, там еще во всей, в общем, России и Украине, и Беларусь. Из них, он сказал, я беру вот это произведение. И все. Кобзон сначала, как бы он сказал, что, может быть, есть смысл еще посмотреть. Он говорит, вот вы и займитесь. А я уже нашел. Он не боялся ни Кобзона, никого, потому что Халилов есть Халилов. К сожалению, он погиб. И потом Кобзон с ним согласился, потому что действительно там был выражен весь путь от мировой войны в 2014 году до 1945 года. Парад Победы в 1945 Георгий Жуков принимал. А многие, понимаете, сделали историческую ошибку. Написали 9 мая Жуков там принял парад, День Победы. Но 9 мая не было парада. Он был позже. А мы-то выразились удачно.
В Московской битве в 41-м войска на запад он повел. Под Сталинградом ходом верным загнал захватчика в котел. И шли на подвиги солдаты. Берлин оплот, фашизм опал. Парад Победы в 45-м Георгий Жуков принимал. Победы маршал всегда на марше, на белом боевом коне. Он гордость наша, он доблесть наша, он символ верности стране. Он гордость наша, он доблесть наша, он символ верности стране. Он символ верности.
25 января, кстати, был мой день рождения, мы полетели в Москву. Нас там встретили в Российском военном историческом обществе, пригласили всех конкурсантов. И жюри их там
всех прослушивала вживую, ну, вроде как убедиться. Но предварительно они взяли документы, кто где состоит, кто когда чего и как, кто чем награжден, чем поощрен. У меня там и приказ благодарности министра культуры РФ, и всякие награды Кемеровской области. Я же свой костюм привез, потому что, ну, я не могу так без костюма. Это моя оболочка вторая. А на этом костюме у меня более 12 всяких медалей и еще почетный работник культуры Кузбасса с правой стороны.
Вот. Медали, завоеванные вами.
Заработанные мною в честном труде.
Да. А вообще песня-то эта была записана кем-то потом?
Эту песню Российское военно-историческое общество, поскольку она правообладатель этого конкурса, она нам предложила, давайте мы ее продадим Евгению Кунгурову, восходящей нашей звезде, а денежки вам перечислим в равные доли. Что тебе и что поэту. Ну, такое законодательство авторское. Я же сам член РАВа. И там действительно так. Хоть композитор делает больше работы, чем поэт.
Получает
одинаково. Вот это, к сожалению, до сих пор не хотят оттождествить как бы вот эту пропорцию. Когда меня вызывали, у меня же был день рождения, а я его провел в самолете. И мне подарили подарок, собрали такой шикарный подарок. Там Азенков говорит, а мне этот поэт? А он говорит, а вам за что? Я же его вам привез. Они говорят, ну, разбирайтесь с Алексеем Михайловичем. Они меня так звали, потому что тоже трудно выговаривали мое имя. Но, конечно же, он так пошутил, не претендовал ни на какие эти дела. В 16-м году, 5 мая, мы были вызваны на парад кадетов города Москвы. И вот представляете, целый парад. И Евгений Кунгуров пели вот это песенное произведение «Маршал Победы». Было приятно, телевидение брало интервью и все такое. Это было на Поклонной горе, это мероприятие проходило.
А кто еще исполняет ваши песни? Может быть, есть какие-то имена более-менее известные? Ну, то есть, насколько часто вы работаете в сотворчестве с какими-то исполнителями?
Дело в том, что сейчас обычно, когда кому-то хочешь написать песню, сразу предлагаешь ее купить. Покупают исполнители у композиторов и у поэтов, да? А на это идет не каждый исполнитель. Любой продюсер исполнителя, он, естественно, расходы все откладывает для того, чтобы его исполнитель что-то там делал, может быть, другое. А песню может и запретить покупать. У меня уже несколько раз так было. Я клавир высылал. Хорошее произведение, но мы пока не насмелены. Я сразу посылал клавир и справку о том, что я являюсь членом РАВа, чтобы у них не было искушения ее сделать и исполнить. Поэтому везде нужно быть осторожным, и везде нужно быть предприимчивым, и в то же время надо себя выдвигать, как-то позиционировать. Вот на этот форум я привез одно свое песенное произведение, не буду говорить, кому отдал его из наших членов ВОЗ Москвы, для того, чтобы она посмотрела эту песню, если понравится, будем вести дальнейший разговор.
Поделитесь своими творческими планами, над чем сейчас работаете?
У нас недавно было собрание союзов композиторов Кузбасса. К нам приезжал Калимулин, член Российского союза композиторов Кузбасса, и сказал, ребята, вы готовьтесь по 5 произведений крупной формы там, и вы, чтобы написали ноты. Но, кстати, я забыл сказать еще о том, что одно произведение «Пойте, дети России моей» уже написано для симфонического губернаторского оркестра с хором. И сейчас пишется второе произведение «Военная история России», тоже пишется для симфонического оркестра и хора. Я задал сразу такой вопрос. Зачем я буду писать вот эти всякие симфонюшки, там, кантаты, все это? У меня мысли хватит, я напишу, допустим, но для чего? Если я не собираюсь этим в дальнейшем заниматься, я хочу писать песенные произведения. Что мне теперь никогда не быть членом Союза композиторов России? Начал издалека. У вас образование высшее? Я говорю, нет. У меня среднее профессиональное образование и курсы композиторского мастерства. Платные курсы, за них давали обыкновенную бумажку, красивую, о том, что такой-то, такой-то закончил курсы композиторского мастерства. Он мне сказал так: давайте пробуйте, но я вам ничего не обещаю. На что я сказал, вы представляете, что такое слепому сделать такой гигантский труд и не получить от вас никакой гарантии? Неужели я своими вот трижды лауреат конкурсов России, прочими своими наградами, регалиями, не заслужил? Ведь постоянно меня и крутят, и приглашают, и работаю, и новые песни пишу, и все такое. РАО прислала недавно мне справку о том, что я же постоянно досылаю к ним свой материал. То есть послал, они мне
прислали, что получено, зарегистрировано. А недавно они мне прислали такую справочку, что ваши песенные произведения имеют один из самых мастерски сделанных композиторских коэффициентов. То есть они регистрируют, слушают их и говорят, что мы вашими произведениями очень довольны. И они не понимают. Многие даже уже считают как бы балластом. Но вот ты приходишь, допустим, туда, все, вроде тебе в лицо здоровается, привет, там, туда-сюда, давай я тебе помогу, там, садись вот здесь. Но когда доходит до какого-то конкретного решения, какого-то вопроса, я имею в виду стать членом Союза композиторов России. Хотя некоторые композиторы, я не буду называть их по именам, они даже школьного образования не имеют полного. Не то, что там что-то такое, но талант, наличие таланта. Ты зачем мне писать эти симфонии, если я пишу только песни? Ну, тут вот так вот и бьешься иногда и об стенку.
Ваше пожелание тем, кто, может быть, как и вы, занимается творчеством, пишет песни, или, может быть, просто занимается какого-то рода исполнительской деятельностью?
Ну и продолжайте. Да плюй тебе на всех и на вся. У вас есть эта мысль? Вы можете? Вы увиделись в себе? Подтверждение вам пришло какое-то от людей, от публики, от народа или от друзей. Продолжайте. Выйдите на большую публику. Получится. Да занимайтесь. Берегите свое здоровье, пишите больше песен. Все равно Бог увидит и что-нибудь даст. Так что я думаю, что крылья опускать никогда не надо.
В приложении размещена аудиозапись отчетного авторского концерта Ильгизяра Даутова «Пою для вас, кузбассовцы родные».